говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем свои передачи. Микрофон и редактор Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия читает священник Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание повествование о житии святого апостола Тимофея и преподобного мученика Анастасия. Их память Святая Православная Церковь празднует 22 января, 4 февраля по новому стилю. Затем в нашем эфире передача из цикла «Библейский кружок». Сегодня прозвучит вторая часть беседы о книге пророка Амоса. Ровно через час на наших волнах 60 минут прямого эфира. Сегодня в студии Виктор Саулкин и священник Александр Шумский. Свои вопросы вы сможете задать по телефону 959-59-39. В следующем часе мы ждем в студии директора мемориального центра Бутово Игоря Владимировича Горькалова. Мы вспомним Лидию Владимировну Коляду, матушку священника Глеба Коляды, 90 лет со дня рождения которой отмечается в эти дни. Продолжит эфир передача из цикла «Территория семьи». А затем на волнах радио «Радонеж» зазвучат «Голоса русской земли», авторская программа Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы можете поклониться чтимым иконам, приобрести иконы, духовные книги и фильмы, а также приобрести продукцию народных промыслов, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты и целебные травы. Выставка-ярмарка проходит в эти дни и по 9 февраля на ВВЦ в павильоне 69. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого Он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужения не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит с состраданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. И, естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание, где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают Его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве, будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих, и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лжемессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Петра, Анны, Людмилы, Антонины, Антония, Ларисы, Екатерины, Константина, Анны, Михаила, Аллы, Ильи, Сергия, Павла, Татьяны, Дмитрия, Анастасии, Михаила, Марии, Анны, Александры, Валерия, Веры, Елены, Веры, Натальи, Людмилы, Николая, архимандрита Ефрема, Валентины, Екатерины, Алевтины, Екатерины, Петра, Нины, Юрия, Анны, Людмилы, Валентины, Иулии, Антонины, Петра, Андрея, Ирины, Дмитрия, Натальи, Вадима, Натальи, Кирилла, Татьяны, Веры, Марии, Александры, Арсения. Храни вас Христос.
И первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Святитель Николай Сербский, Велимирович.
Охридский пролог. Второго января, 4 февраля по новому стилю, Святая Церковь совершает память святого апостола Тимофея и преподобного мученика Анастасия. Святой апостол Тимофей – один из 70 апостолов. Родился в Листрах Ликаонских от отца грека и матери иудеянки. Мать и бабку его хвалит апостол Павел за их нелицемерную веру во втором послании к Тимофею. В Листрах Тимофей впервые встретился с этим великим апостолом и сам стал свидетелем того, как Павел исцелил хромого от рождения. Впоследствии Тимофей был почти постоянным спутником Павла, обойдя с ним Ахайю, Македонию, Италию и Испанию. Великий ревнитель веры, искусный проповедник, стяжавший умиление души, Тимофей много поспособствовал распространению и утверждению христианства. Павел называет его истинным сыном в вере в первом послании к Тимофею. После мученической смерти Павла учителем Тимофея был святой евангелист Иоанн Богослов. Но когда император Домициан сослал последнего из Эфеса на остров Патмос, Тимофей остался в Ефесе епископом. Во время некоего языческого праздника, именуемого Катагогиум, озлобленные на христиан идолопоклонники с надетыми на лицах масками коварно напали на апостола Тимофея и убили его около 96 года. Его честные мощи были впоследствии перенесены в Царьград и погребены в церкви святых апостолов, близ гробницы святого евангелиста Луки и святого Андрея Первозванного. Преподобный мученик Анастасий, родом перс, в язычестве носил имя Магундат. Когда император Ираклий воевал с персами, Магундат перебежал к христианам, отправился в Иерусалим, где крестился, и получил имя Анастасий. Не было ему довольно крещения, но принял он и монашеский постриг, чтобы всего себя предать на служение Господу. В ряду прочих подвигов он весьма охотно читал жития святых мучеников, орошая книгу слезами, и сам пламенно желал мученичества. Господь, наконец, увенчал его мученическим венцом. Долго лежал он скованный в темнице и был жестоко истязуем, пока персидский царь Хазрой не вынес ему смертный приговор. Согласно этому приговору, Анастасий был удавлен в воде. Затем его тело вытащили из воды, и палач, отрубив ему голову, послал ее царю. Святой Анастасий пострадал в городе Вифсалия, близ Ниневии, 22 января 628 года. Апостолы святые, духом вожженные, исполины духа, духом осиянные, победой Христовой зло победили, мир одолели, церковь утвердили. Орлы величайшие летели отважно, на муки и смерть поспешая бесстрашно. От мира сего легко воспарили, всем сердцем своим Христа возлюбили. Христова любовь их отторгла от брения, навеки прославила в царстве нетления. От деспотов здешних стерпев поругание, увенчаны ныне небесным сиянием. Земными невеждами злобно осмеяны, вступили в сон ангелов, славой овеяны. дружины святых привели ко Христу, взойдя в вечный мир и в небес чистоту. Молитесь о нас, орлы благочестные, чтоб духом своим святым пренебесным Христос обновил нас, растленных грехом, и ввел в царство горнее, в светлый наш дом. Святой Тимофей, звезда среди звезд, молитвой Твоею избавь нас от слез. Рассуждение. Православная Церковь располагает неисчерпаемой сокровищницей доказательств жизни по смерти. Приведем здесь один из бесчисленных примеров, который свидетельствует о том, что после телесной кончины человеческие души живы, и что добровольное послушание приводит к блаженному бессмертию. Когда преподобный Феодосий Великий основал монастырь, поначалу в нем было только 7 иноков. Дабы прочно утвердить их в памяти о смерти, преподобный повелел выкопать одну могилу. Когда могила была готова, он встал поверх ее в окружении 7 иноков и сказал: «Вот, чада, могила готова. Есть ли среди вас некто, готовый к смерти, чтобы быть ему в ней похороненным?» Один из них, Василий по имени и священник по сану, пал на колени и попросил у Феодосия благословения умереть. Феодосий повелел совершать по Василию поминовение, как по усопшему, в 3-й, 9-й и 40-й день. Когда окончилось 40-дневное поминовение, Василий, совершенно здоровый, лег на землю и умер, и был похоронен в новой могиле. В 40-й же день по погребении Василий рано утром явился в церкви среди братьев и пел вместе с ними. Сначала его увидел только Феодосий. Он помолился Богу, чтобы Господь отверз очи и остальным. Тогда у всей братьи открылись глаза, и они узрели Василия среди себя. Один брат, Летий, от радости распахнул объятия и хотел было обнять Василия, но тот стал невидим. Слышен был лишь его голос: «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь». Созерцание. Да созерцаю беззаботность Господа Иисуса в отношении пищи и одежды, а именно, Его беззаботность о себе, проявляемую им на деле, Его беспечность о пище и одежде, которую заповедует Он и другим. В Евангелии от Матфея, главе 6. Проповедь о Божьем всеведении и промысле. «У вас же и волосы на голове все сочтены» — Евангелие от Матфея, из главы 10. «И волосы на голове у вас сочтены, братья, а тем более дни жизни. Итак, не бойтесь, что умрете прежде определенного срока, и не надейтесь, что так или иначе продлите свою жизнь хотя бы на один день, без воли того, кто исчисляет и измеряет. Сознание этого да научит вас кротости и страху Божию. И волосы на голове у вас сочтены, а тем более ваши страдания на земле. Итак, не бойтесь, что пострадаете сверх меры. Еще меньше опасайтесь, что ваши скорби останутся забытыми и незачтенными тем, кто видит все. Осознание всего этого да научит вас терпению и доверию к Творцу вашему и промыслителю. И волосы на голове у вас сочтены, а тем более ваши друзья и враги на земле. Итак, не бойтесь, что окажется у вас слишком много друзей или врагов. Не тревожьтесь о том, что ваши враги одолеют вас, и не надейтесь на то, что ваши друзья вас защитят. Старайтесь лишь иметь Бога своим другом, и ничего не страшитесь, ибо вот, Он единственный ваш друг, любящий вас неослабно. О Господи благий, промыслителю мудрый, ведущий всему число, меру и время, отгони от нас всякий страх, кроме страха перед Тобою, дабы через этот страх взошли мы к чистой и святой любви, к Тебе, Творцу и Благодетелю нашему. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Храма в честь иконы Божией Матери Тихвинская, села Выпуково Сергиево-Посадского Благочиния.
Краткий обзор. Место из книги пророка Амоса. Очень трудно, вот, допустим, взять целую книгу и прочитать ее, и потом вот ее истолковать, потому что это займет очень много времени. И поэтому, конечно же, предлагается прежде всего всем читать книгу пророка, которую мы с вами изучаем. Потому что вот, когда выделяешь из пророка какие-то места особые для предоставления людям на рассмотрение, всегда жалеешь о том, что другое пропускаешь. Потому что то несет, ну, не меньше духовной красоты и силы, и мощи, чем, допустим, выбираем в этот раз. А тем более, Слово Божие, оно таково, что сегодня оно режет одним концом, в следующий раз иногда режет другим. Меч обоюдоострый. И поэтому то, что сегодня нами подобрано, оно подобрано как бы так вот на злобу дня. Для желающих, кто хочет поглубже, побольше, может прочитать пророка Амоса полностью, плюс обратиться к святоотеческим толкованиям, комментариям сейчас изданной эти книги нашего известного библииста-филолога Юнгерова, профессора. Можно его почитать, там есть подстрочные переводы, очень замечательные. И, соответственно, он делает свой перевод, который очень интересен, и мы сегодня как раз затронем один из текстов в переводе Юнгера, очень замечательный. Итак, глава 1, стих 1. Слова Амоса, одного из пастухов фекольских, который он слышал в видении об Израиле в дни Озии царя Иудейского и в дни Ирваама, сына Иасова, царя Израильского, за 2 года пред землетрясением. Итак, вот конкретная историческая справка, в какие дни жил пророк Амос, в какие дни он проповедовал. И хотелось бы здесь вот заметить следующее, что который он слышал в видении. То есть в оригинале стоит другое слово, которые слова, которые он видел в видении. Потому что пророк, как мы сами помните, говорили, да? То есть он, как правило, когда Господь говорит ему, это очень редко. Это, помните, мы с вами говорили, это пророк Самуил там, и пророк Моисей. Да? Но пророк Моисей еще лицом к лицу. А устами к устам тоже очень редко, в основном в видении. Поэтому в видении пророк видит слова Божии. Как это происходит, это тайна, потому что никто из нас не пророк и поймет это на 100%, всю эту механику, как это происходит, лишь только тогда, когда Господь ему как пророку откроет это. Итак, следующий интересный текст. Значит, первая глава дальше, она перечисляется угрозы наказания народом за их подлые поступки в отношении друг к другу. Ну, сами, в общем, почитайте, посмотрите дома по желанию. Итак, сейчас вторая глава, 6-7 стихи. Так говорит Господь. «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое». И вот начинается обличение Израиля. Прежде был обличен иудейский народ, то есть Южное царство и окружающие народы. И здесь начинает обличение Израиля. Смотрите, с чего начинается обличение Израиля. Прежде всего, говорит, за 3-4 преступления, образное выражение, которое говорит о том, на пророке очень часто будут говорить, о том, что человек не останавливается. В своем беззаконии, то есть его покаяние не останавливает. И поэтому за эти 3-4 преступления, то есть за его нераскаянность, не пощажу его. И так говорит, почему? Потому что продают правого за серебро, и бедного за пару сандалий. А продают право за серебро, это говорит о том, что суд извращен, правды не добиться нигде. Человек, который имеет деньги, да, выигрывает в суде и все прочее. И беззаконие, то есть за деньги делается все. Ну, как сегодня, да? Пророки, они очень сегодня актуальны, потому что как раз это прямо... Амос просто как для России сегодня говорит, все делается за деньги. А бедного продают вообще за пару сандалий. Почему? Потому что ну такой бедный, да? Бедный тот, кто не может вообще никаких средств иметь, и поэтому его, как сегодня принято говорить, то есть просто спускают в одно место, да, и все, его нет. За пару сандалий. То есть цена человеческой души, человеческой жизни, бедняка ничего не стоит. Также далее будет говориться, что и землю у бедных забирается. И все отбирается, и, соответственно, они не могут никак себя защитить, потому что ни истины, ни правды, ни у судей, ни у князей, ни у царей найти невозможно, потому что все полностью, так сказать, хотят только обогащаться, зарабатывать и жить комфортно. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращает. Жаждут, чтобы прах был на голове бедных. Ну, вот, так сказать, помните в притче у Давида, помните, я говорил на прошлом занятии, когда к нему пришел пророк Наум и сказал ему про бедную овечку у бедняка. То есть богатый, он не может остановиться, он хочет, чтобы у бедного вообще ничего не осталось, а все перешло к богатому, и земли, и все. И, соответственно, чем больше будет пепла на голове у бедного, чем больше бедный будет бессилен. Что такое пепел? Да, это признак покаяния человека, признак усмирения, когда человек посыпает, признак горя, когда посыпает пеплом голову свою, признак того, что человек находится в таком состоянии, что ему кроме горя ничего не надо. И когда государство начинает обогащаться за счет населения, да, то есть оно что делает? Оно делает так, чтобы человек не думал о небе, а только о хлебе. Чем больше человек думает о хлебе, тем меньше он думает о небе, тем больше задает государство вопросов, тем меньше у него времени заниматься пустыми делами, как государство считает, да, заниматься всякими политическими делами. Помните, когда израильтяне пришли и сказали фараону: отпусти нас, принести нашу жертву нашему Богу в пустыне. Он сказал: ну вот действительно, людям нечего делать, у них много свободного времени, надо им, значит, удвоить работу. И все. И, соответственно, израильтяне возроптали, и сколько Моисею понадобилось мужества и перед Богом, перед людьми, чтобы выдержать этот натиск, ропот народа, и дальше им объяснить и доказать, что это временное искушение, надо потерпеть, чтобы получить свободу. И дальше, конечно, 40 лет, да, Израиль эту свободу осмысливал, зарабатывал, понимал и все хотел вернуться в рабство. Потому что рабская психология, она такова, она очень пленяет мышление человеческое. Очень пленяет. И поэтому, когда человек боится свободы, почему мы сегодня, русские люди, очень боимся делать, решать свои задачи сами? Потому что мы выросли в тоталитарном обществе. Из нас какая свобода была, ее всю выбили. Репрессиями, казнями, голодовками и всем прочим. Вот у нас... Книга недавно вышла, наш знаком, «Погружение во тьму Волкова». Да, вот там
читали.
Да, читали, да.
По-другому вышла, это просто не перестанет.
Очень хорошая книжка, да. И вот получается, он нам очень хорошо описывает о том, как издевались над крестьянами, и вообще там слово сказал сразу. И поэтому, конечно, вот это все было у людей уничтожено. И поэтому, когда вот это происходит, когда это очень тяжкий грех со стороны государства, со стороны богатых, когда народ пытается сделать быдлом. Потому что это всякая политика государства, чтобы контролировать население. А задача настоящего государства, да, теократического, которое служит Богу, чтобы человек приобрел свободу. Это задача государства. Если государство этого не делает, да, а только говорит об этом, то это говорит о том, что государство совсем иные цели преследует, а именно свою выгоду, да, чтобы укрепить свою власть, чтобы дольше просуществовать тем людям, которые находятся у власти. И путь кротких извращает. В толковании святых отцов блаженного Феодорита Кирского путь кротких извращает его тогда, когда кроткие люди видят, что богатые обогащаются, а бедные беднеют, когда нету правды в суде, когда нету справедливости, когда полное притеснение, тогда они начинают, как сказано в Псалме 70-м или 72-м, не помню уже, а я едва не пошатнулись ноги мои. То есть, когда говорит пророк о том, как он увидел благоденствие грешников, и едва не пошатнулись ноги вот до тех пор, покуда он не вошел во святилище Божие, да, и не познал конца их, что все они умрут и ничего с собой не достанут, то есть не унесут. И поэтому вот это извращение пути, когда праведник видит, что грешники процветают, и нету праведному избавления, и вера его надламывается, и вера его извращается, и от немощи человек начинает роптать и на Бога, и на судьбу. И вот как раз вот это есть извращение пути кротких. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Вот конкретно говорится «даже». Здесь имеется в виду, может иметься и одна рабыня, которая, может быть, в семье, да, в то время была, могли ходить. Может и иметься то, что имеется и сегодня, и в советское время очень часто практиковалось такое бесстыдство, когда люди жили там в одной семье, и человек, который женился, да, заходил как к своей жене, так и к своей теще ходил. И наоборот. Это беззаконие не сегодня процветает, это есть бесстыдство. И как говорит Господь, это бесславие на имя мое. То есть, когда один человек, да, или двое заходят к одной женщине, то есть, когда вот это идет кровосмешение и такое бесстыдство, самое натуральное. А здесь, конечно, блудеяние и говорит о том, что человек в своем благодеянии и в бесстыдстве доходит до крайности, когда двое заходят к одной женщине. Помните, да, за что был Рувим лишен первородства? Это как называется, за то, что зашел к наложнице отца своего. За это он был лишен первородства, как бы и первенства чести. За такой грех. Также помните, да, когда Авессалом, сын царя Давида, когда восстал против него, да, ему Ахитофел, такой был мудрец, со знаком минус, да, грешник, который был очень коварный, он сказал ему, зайди к наложницам отца своего. То есть, побудь с ним для того, чтобы то есть, попрать отца и, так сказать, завладеть его гаремом. Да, и он это сделал тоже. И этот момент, он всегда как бы присутствовал, даже в Ветхом Завете, когда, казалось бы, многоженство, там вроде бы вот человеку давалось несколько жен для того, чтобы он только не грешил, да, не впадал в блудеяние. Тем не менее, блудеяния доходили до того, что люди отвергали там двух, там трех жен, да, и потом ходили там не пойми куда и не пойми с кем, и как все это происходило. То есть говорит о том, что как раз грех достигал своего максимального такого вот процветания. Следующее место. Вторая глава, 11-12 стихи. «Из сыновей ваших я избирал в пророки». И из юношей ваших в Назарее, не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вино и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Здесь Господь укоряет Израиля в том, что я избрал вас, и из детей ваших брал в пророки, и из юношей в Назарее. Назареи – это ветхозаветный род, так сказать, духовного подвижничества, условно мы назовем монашество, то есть люди, которые были воздержниками как от дружеских отношений, так же от вина, от всяких излишеств и находились постоянно при храме. И Господь говорит, то есть о тех людей, которых я брал к себе на служители, то есть пророки в Назарее, священники даже, святыня моя. То есть, когда Господь это берет в свое управление, в свое ведение. То есть, вы совращали святых. То есть, назареев поили вином, зная, что им нельзя это делать. Вы их соблазняли, вы их поили, вы им всегда предлагали это вино. Вы им говорили, что это хорошо, это нормально. И тем самым развращали назареев, то есть тем самым оскверняли святыню Божию. А пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Почему? Потому что пророки говорили правду Божию. И, как правило, если пророк пророчествовал, то пророк открывает уста тогда, когда много беззакония. А если много беззакония, тогда со стороны пророка идет что?
Обличение.
А обличение, ну кому оно приятно? И поэтому люди доходили до такого бесстыдства, что говорили, не пророчествуйте. Но, грубо говоря, сказали, говорили Богу, ты не молчи сегодня, да, или отвернись от нас, чтобы мы не слышали тебя. Или иди через со своими пророками, говори где-нибудь в другом месте. Это конкретно дерзость, конкретное отвержение воли Божией. Это, я бы сказал, такой дерзновенный такой, так сказать, вызов Богу, который, конечно, со стороны Господа будет весьма наказуем. Потому что Господь говорит далее в 3 главе, во 2 стихе, по 8. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». То есть Господь им говорит, что «только вас призвал я из всех племен земли», то есть создал. Признал, и в другом периоде говорится, «только я, только вас познал я», то есть был близко с вами, был соединен с вами духовными узами, и поэтому за то, что именно вас я избрал, я с вас больше и взыщу. То есть кому много дано, с того много и взыщется. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимается ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» И далее говорит, почему все это происходит. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». Итак, пророк говорит о том, что всякому действию в этом мире есть логика, есть причинно-следственная связь. Действительно, львенок не будет рычать просто так. И ничего в жизни не происходит просто так. Если приходит какое-то бедствие, то не Господь ли его попустил? А за что? Здесь человек должен действительно задуматься, а за что? Об этом с вами чуть скажем ниже. И далее он говорит, что Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. В контексте этот стих звучит таким образом, что всякое бедствие, которое приводится, да, и когда пророк говорит о нем, то Господь Бог открывает прежде и предупреждает. Ну, помните, пророк Иона, да, пришел в Ниневию и сказал, 40 дней, ребят, 40 дней не покаетесь, Ниневия будет разрушена. Покаялись. Израильтяне нет. Язычники покаялись, представляете, израильтяне нет. И получается, что Господь настолько приближает своих слуг, пророков, что открывает им тайны мироздания, как Моисею, допустим, он открыл вообще сотворение мира, как, что произошло. Моисей видел это все в видении, каким-то пророческим оком, взором. И все это зажил на бумаге. Также и пророк Амоса, он открыл то, что будет с Израилем. Потом вот там далее в книге будет 5 видений, о которых тоже можно будет потом прочитать. И далее он говорит, что если лев начал рыкать, кто не содрогнется, Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. То есть он говорит про себя. Если я говорю, если я предупреждаю вас, потому что бедствие придет неминуемо, я не предупреждаю вас, потому что этого я хочу, а потому что Господь Бог сказал, и как я не буду пророчествовать. Я пришел потому, что Господь Бог мне сказал, и я должен вам это передать, потому что иначе моя душа будет повинна в крови вашей. Касается пророка Иеремии. А теперь, когда я вам сказал, то есть мои руки и моя душа чиста от вашей крови, потому что вы слышали слова Господни, и вашей власти было покаяться или нет. Итак, вот 3 глава, 12 стих. Сейчас я вам прочитаю. Так говорит Господь. «Как иногда пастух исторгает из пасти львины две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самаре в углу постели и в Дамаске на ложе». А по переводу Юнгерова здесь как раз говорится, что так будут спасены сыны Израилевы, которые сидят друг против друга, сидят и как бы вопреки другому. И как раз по толкованию самого юнгерских отцов здесь говорится о том, говорится как раз про Самарию, о том, что столица живет вопреки всему остальному государству. О чем это говорит? Это говорит о том, что если столица живет интересами только своими, а не живет интересами всей страны, то гибель не за горами. Так развалилась Римская империя. Это все историки подтверждают, что Рим настолько обогатился, а провинции они задыхались. И Римская империя пала. То же самое произошло с Византией. Потому что сам город, он процветал. Сам город был как государство. Сам город. Это была целая страна в этом городе. А все остальное загибалось. И просто, грубо говоря, обиралось. И никто глубинку не поддерживал. А за счет глубинки, за счет всего народа все и держится. И поэтому в этом стихе пророк укоряет, что так нельзя делать. И если так происходит, то ждите, беда будет. Так долго не может происходить, что в одном месте все, а везде, где все это произрастает, где все это берется, там ничего. Так не бывает. И за это непременно Господь, конечно же, накажет. 4 глава, 1-3 стих. «Слушайте слово сие, эти лица васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своей, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами, и сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь». Здесь говорится о женщинах богатых, зажиточных, которые имели богатых своих мужей и, так сказать, наставляли их на беззаконие и вот, еще большим обогащением. Они названы так телицы васанские, то есть женщины были упитаны, раскормлены, с ожиревшими глазами, сердцами, с надменными взорами. То есть те, кто вообще не заботился ни о чем, не имел никакого милосердия, ни сострадания. Ну, как еще у русских говорят, жир и бесится человек, просто русским языком, так сказать. Все, за это Господь говорит, что поведет вас и крюками, в плен пойдете, и удами повлекут вас, и будете сквозь проломы стен выбегать, каждый, как случится, забыв все убранство чертогов. То есть, когда идет война, человек бросает все и бежит, лишь бы спасти жизнь свою, и, как правило, далеко не убегает. Потому что дальше Господь будет говорить, что куда бы вы ни убежали, да, я всех вас найду, и с дна моря достану, и с гор вас достану. Отовсюду, куда бы вы ни спрятались, вы все не уйдете от моего меча, потому что за беззаконие ваше, за преступление ваше, то есть я произнес на вас суд, от которого никто не избегнет. Следующее, это 4 глава, 4-5 стих. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог». Здесь пророк обличает внешнюю религию. То есть, когда люди думают, что они принесли десятину, сделали жертвоприношение, пришли на праздник, да, и этого все с ним еще достаточно. Он говорит, что десятину может принести вообще хоть каждые 3 дня. Это вас не спасет. Вы только что принесли, тут же идете разглашаете. То есть какие вы праведные, а веры нет в вашем сердце. И поэтому все, что вы делаете внешне, делаете себе в погибель. И здесь, конечно же, пророк выступает как пророк внутренней веры, когда Господь. И в Ветхом Завете очень много говорится о том, что, помните, вот Господь цитирует пророка Осию, он на прошлом занятии, на позапрошлом говорил, что «милости хочу, а не жертвы», говорит Господь. Помните, в Евангелии? Тогда же было сказано еще пророка Осии, вот он был со времени пророка Амоса, середина 8 века до Рождества Христова. милости хочу, а не жертвы. И у пророка Давида написано много псалмах. Сердце крушенное, смиренное, да помните, 50-й псалом. Да. Это же все же говорится о том, что вот она, истинная жертва Богу. Внутренняя. У Соломона написано: «Сын мой, дай мне сердце твое». Богу ничего не, наше, не надо. Ему нужно наше сердце. Любовь ему нужна от нас, потому что он первый возлюбил нас. И поэтому ждет от нас внутреннего отношения, внутренней жизни, внутренних, так сказать, взаимоотношений с ним. И очень нравится мне вот Великим постом молитва тропарь на одном из часов, там, где говорится, что согрешихом, Господи, согрешихом пред Тобою, но не отступихом от Тебе и не вознесох руки к Богу чужому. Это такой очень духовный принцип. Да, мы согрешаем, но мы к другому Богу не обращаемся. Все равно наш Бог, Господь, который сотворил небо и землю, который послал на землю Иисуса Христа, Спасителя нашего, Святым Своим Духом. В Него мы верим, Ему поклоняемся, и как бы мы ни грешили, мы все равно остаемся Ему верны в своей жизни. Не в плане своей святости, да, а в плане своей верности. И не обращаемся к Богу чужому. Итак, 5 глава, 6-13 стихи. «В защите Господа и будете живы, чтоб он не устремился на дом Иосифа, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. Увы, который суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Кто сотворил семизвездие, Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь, имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы, враги права, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время». Пророк говорит: «Защите Господа и будете живы». То есть, если вы покаетесь, если вы защитите Господа всем сердцем своим, то Господь сохранит вам жизнь и отменит то бедствие, которое захотел навести на вас. Потому что покаяние сильнее гнева Божьего. То есть, человек может покаяться, и Господь отсрочит свой приговор, может вообще его отменить, потому что человек покаялся и изменил свою жизнь. И далее он говорит, что Господь, он действительно полноправный властитель мира, и говорит, что когда приходит опустошитель, он укрепляет его против сильного, и опустошитель входит в крепость. Потому что стены Самарии, столицы Израильского царства, были очень укреплены. 10 метров толщины были, представляете, что такое 10 метров? У нас сегодня в Лавре толщина стен где-то от 4 до 6 метров, ну 6 это максимум. Так мы семинаристами живем, там по 20 человек в стене. Представляете, 10, да? И это не просто стены, это монолитные глыбы. Это такая стена, которую с пушки-то не пробьешь. Лаврские стены поляки 1,5 года не могли пробить там. Взять не могли. Представляете, что такое Самария была, у которой были стены 10 толщиной метров. Это была очень преступная крепость. И они надеялись на нее. И в ней было много крепостей построено по земле. Они думали, что они выдержат. А Господь говорит, что я укреплю руки опустошителя, и он войдет в крепость. И не останется камня камня. И не осталось ни от Самарии, ни от Иерусалима. Все было разрушено. А Иерусалим, когда за его упорство царь Навуходоносор, когда его взяли, вообще прям все камни растаскивали. Камни на камни не оставляли. Полностью весь город раскидали по пустырю. От громадного комплекса, здоровенного, да, то есть где стены были тоже не меньше, чем самарийские, вообще ничего не осталось. И камни потом растащили на постройки. Пустыня была, просто пустыня. И после этого Господь говорит, что все равно опустошитель войдет в крепость, и несмотря на это, они все равно ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Обличающие в воротах, это в воротах было место центральное, ну, допустим, Красная площадь, да, у нас, если в Москве, или, допустим, главное место в городе, где люди собирались и обсуждали свои дела, и в воротах считалось, допустим, человек произносил какой-то обет или договор какой-то купеческий заключался в воротах, это считалось, ну, все, незыблемым. Как бы место такое, место чести, да, место, где решались всякие споры, вообще решались всякие государственные и городские дела. И поэтому, когда человека ненавидит обличающего в воротах и гнушается тем, кто говорит правду, это говорит о том, что ворота, они бессмысленны в том случае. Если там ненавидят обличающего, ненавидят правду, тогда в городе нет порядка. Ворота – это то место, где люди приходили и решали свои трудности. Помните, допустим, библейский сюжет, когда Ваос, когда взял, помните, да, Руфь, он пришел к другому родственнику и сказал, она право принадлежит тебе. То есть ты должен взять ее себе в жену. Если ты ее не возьмешь, то я ее беру себе в жену. Он сказал, ну я ее не беру себе в жену. Тогда в ворота, когда он снимает свой сапог, там был такой специальный обряд, да, снимание своего сапога, и там еще какие-то были дети, уже точно не помню, и, соответственно, он от нее публично отрекался, да, и принял на себя некоторый позор, потому что он должен был ее взять и восстановить семя браку своему. А так как он отрекается, ну, бывает, не нравится женщина, или не может, там, или не хочет, ну, по разным причинам, и говорит другой родственник. Но совершается такой обряд в воротах, да, который он снимает перед всеми сапог, да, и отдает этот сапог, по-моему, человеку, от которого отрекается. Вот так. То есть, и произносится свидетельство. И это есть место чести, место, где совершается суд. И когда суда нет в том месте, где он должен быть, тогда Господь продолжает. «За то, что вы убираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тёсных камней, но жить в них не будете. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы, враги права, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». Господь им говорит, жизнь ваша, которую вы строите на неправде, на бесчестие, на оскорблении ближнего, долго не продлится. Вы построите домы, а жить в них не будете. Так и случается. И это случается в жизни не только в целом народе, но в жизни каждого человека. Если человек, допустим, думает, что вот я сегодня взял денежки, хорошо себе там что-то выиграл, да, и хорошо их удобно потратил, в этом деле мне свезло. И бывает так, что и 5, и 10 лет человек живет, и ничего не происходит. Но потом его сын заболевает раком, да, и он тратит потом все свои деньги, все, что у него вообще было, чтобы его спасти. И не понимает, что это за те грехи, когда вот он, как ему казалось, все было благополучно. И все было шито и крыто.
Прозвучала вторая часть беседы о книге пророка Амоса. Беседу вел настоятель храма в честь иконы Божией Матери Тихвинская, села Выпуково Сергиево-Посадского Благочиния. Продолжение в ближайшую пятницу. Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.